Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Федор Ужов. Всем здравствуйте. Федор, привет.
Добрый вечер.
Ну и продолжаем мы следить за ситуацией в Донбассе и за ситуацией с беженцами. Оттуда, согласно заявлению властей ДНР, почти 50 снарядов были выпущены по населенным пунктам Белая Каменка и Ленинский. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, в Донецке сохраняется относительно спокойная жизнь, работают магазины и банки. Тем не менее, продолжается эвакуация местных жителей. Так, в Ростовскую область прибыли первые поезда с 800 беженцами, из которых почти 300 — это дети. А от самих эвакуированных поступают противоречивые сведения о том, что ждет их по прибытию в Ростовскую область.
И вообще, судя по всему, в Россию, напомним, уже большое число областей заявили о готовности принимать беженцев. При всем при этом в ряде, например, из них, в Воронежской, например, в Волгоградской областях объявлены режимы повышенной готовности. Что насчет противоречивых сведений от прибывших сюда беженцев, это мы затронем чуть позже. А вот что насчет относительно спокойной жизни в Донецке, действительно продолжаются обстрелы. Мы уже в нескольких программах говорили о том, что ОБСЕ подтвердили эскалацию конфликта и возвращение, скажем так, темпов и частоты обстрелов, к огромному сожалению, на уровень лета 2020 года, середины лета. Тем не менее, местные жители говорят о том, что жизнь их продолжается, особенно никакой паники нет, потому что, цитата, мы к этому уже привыкли. Например, нам об этом рассказал один из местных жителей по имени Игорь, житель Донецка, который нам поведал о том, при каких условиях и по каким причинам могут люди, собственно говоря, эвакуироваться из Донецка в Россию, почему этого не сделал он и что собой представляет жизнь в Донецке, который в том числе подвергается этим самым обстрелам. Давайте же послушаем человека, который непосредственно сталкивается со всем происходящим.
У нас пока спокойно. Единственное, что ездят пожарные машины, которые предупреждают, что нужно эвакуироваться, чтобы сберечь свою жизнь, здоровье тебя и близких. Ну, общей паники нет, потому что мы за 8 лет уже привыкли к такой жизни. Но у нас достаточно все серьезно организованные пункты эвакуации. Люди, кто хочет, кто может, эвакуируются. Дело в том, что очень большой процент людей, которые не хотят покидать квартиры, дома. Многие люди, которые просто не могут этого сделать. Допустим, как у меня. Вот, допустим, у меня мать, она не хочет уезжать. Я ее не брошу, естественно, остаюсь и я. Ну, обстановка такая, в принципе, нормальная. Я вчера был в магазине, думал, там будет убийство. Ну, ничего такого. Даже хлеба купили, как бы все есть. Единственное, что большие очереди в банкомат. Люди хотят снять наличку.
Теперь вернемся к тем, кто уже приехал в Россию. К сожалению, судя по всему, система либо не налажена везде повсеместно, либо встречаются какие-то проблемы на местах, либо, может быть, они носят системный характер, с этим еще совсем предстоит разбираться. В любом случае, в социальных сетях появляются видео, на которых жители Донецка, которые уже прибыли сюда, в основном на автобусах, разумеется, они сталкиваются с ситуацией, когда им говорят, что у вас некуда вселять, они стоят перед, например, забором, я так понимаю, какого-то школьного учреждения или, возможно, пансионата, и им поступает прекрасное предложение: оставайтесь в автобусе, будем разбираться. Они в итоге в этих автобусах сидят по несколько часов. Кто-то говорит даже, что уже сутки мы провели в этом автобусе, нас никто не кормит, никто не поит, и что нам делать, непонятно. В любом случае, будем дальше наблюдать, как будет развиваться именно вот эта ситуация, посмотрим, возможно, это просто еще не налаженная система. С другой стороны, она все-таки вызывает определенные вопросы, ведь, как уже было нами сказано в этом эфире, области Российской Федерации различные заявили о готовности принимать беженцев и объявили о введении режима повышенной готовности. Ну и к последним новостям. Во-первых, на пути следования эвакуационных автобусов в Луганской Народной Республике, непризнанной, в районе Молодогвардейска, было обнаружено самодельное взрывное устройство. По последним данным, оно было заложено в автомобиль, стоявший, я так понимаю, на обочине, на пути следования этих самых автобусов. Ну и, конечно же, пожалуй, самые яркие новости связаны в том числе с чиновниками украинскими, которые заявили о том, что попали под обстрелы в Донецке. Например, советник главы МВД Украины утверждает, что глава ведомства Денис Монастырский попал под обстрел в Донбассе. Уже публикуются некоторые видеокадры, на которых видно, как они пережидают авиаудары в бомбоубежище. Ну и в конце концов Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту попадания снаряда на территорию Российской Федерации, судя по всему, со стороны Украины. Подтвердили также попадание двух боеприпасов на территорию РФ со стороны Украины пограничники ФСБ России.
Да, в свою очередь Владимир Зеленский, который, как я понимаю, в данные минуты выступает вот на этом саммите GS, на Мюнхенской конференции по безопасности, заявляет, что опровергает вот эти утверждения о взрывах снарядов в Ростовской области, посланных со стороны Украины. Но самое любопытное, вот накануне взлетал на воздух УАЗик, вот этот пресловутый, на пустой парковке рядом с правительством ДНР, и должен был быть кто-то за это ответственен. Эксклюзив Первого канала. Власти ДНР задержали агента украинской разведки. Произошло это в четверг, кстати говоря, но сообщается об этом сейчас. Причастного к подрыву машины начальника народной милиции ДНР. Что еще? Задержанный вот этот агент раскрыл схему, по которой власти Украины провозили в Донбасс оружие и взрывчатку. Это первый пункт. Второй пункт. Этот агент ранее работал в милиции ДНР. Ну, раз он агент, понятно, что он должен был быть куда-то внедрен. Кроме того, он рассказал, что Киев намерен задействовать в захвате Донбасса всю ударную мощь. Интересная информация. Зеленский, это уже было. Кроме того, что рассказал задержанный силовиками ДНР украинский агент? Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс. Ну, тоже не сказать, что новая информация. И сказал, что вооруженные силы Украины планируют массированный артобстрел Донецка. Ну, в общем, все, так скажем, по пунктам
последняя
разложил.
Последняя цитата, кстати говоря, Зеленского, что они, то есть Российская Федерация, стреляют сами. Это такой цинизм. Там никто не ранен и не убит. Имеется в виду,
опять-таки, снаряды на Российской Федерации. Федор, ну мы сейчас в отдельной теме, посвященной конкретно украинской стороне, это разберем подробнее. Позволю завершить с вездесущим агентом украинским, который проник и внедрился в структуру ДНР.
Так-так.
Так вот, и последний тезис. Сейчас просто Первый канал выдает порциями, как будто бы. Ну, возможно, это, кстати, выдают порциями информагентства, а это из сюжета новостей берется. Задержанный вот этот агент сообщил, что недавно, внимание, военные Украины незаконно зашли на территорию Белоруссии для разведки района учений с Россией. А вот это уже очень серьезное обвинение.
И как это они могли сделать, интересно?
А это значит, что, возможно, белорусско-украинская граница ненадлежащим образом в данный момент охраняется, а все силы брошены на белорусско-польскую, белорусско-литовскую границу, которая считается руководством Беларуси, наверное, более опасной, что ли. Ну, вот как-то допустили. Ждем подробностей каких-то. А, нет, вот подробности идут дальше. Видимо, сюжет продолжается. Военные Украины планировали размещать самодельные бомбы на мостах и ЖД-вокзалах в ДНР. Опять же, сообщает вот этот агент. Ну, в общем, массовая какая-то диверсионная операция планировалась. Хорошо, что этого агента взяли и все планы выведали. Что еще будет известно от этого агента, мы обязательно озвучим. Хотелось, конечно же, еще подтверждение из другого источника. Пока сделаем паузу и, как обещали, подробнее о Зеленском и не только. Офис Владимира Зеленского, президента Украины по-прежнему, несмотря ни на что, сообщает, что восток Украины находится под контролем федеральных сил, ни много ни мало. На фоне этого заявления республику покинули бизнесмен Ринат Ахметов. Это первая строчка в украинском Forbes. Кстати, человек, который сделал свое состояние, в общем-то, на бизнесе в Донбассе, в первую очередь, и олигарх Виктор Пинчук. Они вылетели в Женеву и Мюнхен соответственно.
У Рината Ахметова, дескать, деловая встреча. Попутно он, кажется, еще собирается залететь в Лондон, но он заявил, что если вдруг угроза станет реальной, то он обязательно вернется немедленно в Украину, чтобы быть рядом с вами, украинцы. Это, естественно, его заявление. А Виктор Пинчук в Мюнхене посещает абсолютно то же самое мероприятие, что и Зеленский, а именно, вот, как там еще раз по безопасности?
Мюнхенская конференция по безопасности,
совершенно верно, где уже Зеленский переговорил, к слову, с Джонсоном, сделал ряд заявлений, касающихся Украины, сказал, что мы будем защищать нашу страну с помощью партнеров или без нее. Ну и к нам присоединяются эксперты, правильно понимаю?
Да, много всего наговорил Зеленский. Хватило бы времени нам все это обсудить. Александр Ахрименко, президент Украинского аналитического центра, с нами на связи. Александр Андреевич, приветствую.
Приветствую.
А вы в Киеве находитесь?
Киеве.
Отлично. Пожалуйста, Федор.
Да, конечно, сразу не терпится спросить про настрой населения, но оставим это в качестве такого десерта. А первый вопрос, скажите, пожалуйста, давай. Ведь США, я так понимаю, не очень одобрительно высказались о перспективе того, чтобы Зеленский летел в Мюнхен в такое тяжелое для Украины время. Тем не менее, он полетел. Он какие-то особые цели преследовал? Это были переговоры с Джонсоном, может быть, или что-то другое? Или нужно было вот этот ряд громких заявлений сделать?
Ну, громкое заявление, во-первых, и дать пощечину американцам. Нет, смотрите, сейчас в Украине очень модно, знаете, вот такие обсуждения, типа независимая позиция украинской власти показывает. Не, ну, смотрите, в любом случае, понятно, сейчас очень много пиара, очень много действий, и вот действительно, вы правы, американская сторона, ну, дала рекомендации, ну, они как бы не запретили, там же тоже обтекаем, комиссия. Но действительно, в общем-то, Джо Байден намекнул, что было бы хорошо. И Зеленский, типа, я принимаю сам решение, не Джо Байден, не указ. И обращаю внимание, что там окружение Зеленского сегодня показывает, вот видите, какой сильный прецедент. Да он вообще всех разгоняет. Нет, тут пиар зашкаливает до третьего. Это просто какой-то уже трэш на трэше.
Ну и перейдем к десерту. Скажите, пожалуйста, какие настроения сейчас в украинской столице у обычных людей, у граждан, у жителей? Они чувствуют вот это надвижение, у меня уже под вечер не очень голос обращает, грамотно вообще слово, надвигающуюся вот эту угрозу войны. Все-таки Люфтганза собирается прекратить полет над Украиной. Австрийские авиалинии прекращают, причем до конца февраля, даже не на неделю, а до конца февраля. Все больше стран призывают своих граждан немедленно покинуть Украину. Вот у самих
дипломаты
украинцев
во Львов продолжают съезжать.
Совершенно верно. У самих украинцев вот это все ощущение такой внутреннего напряжения и паники не вызывает?
Не вызывает абсолютно. Ну, опять же, я не могу поговорить со всеми жителями Киева, но действительно сегодня же там и магазин хотел, и в парке есть, ну, выходной день.
Александр Андреевич, ваша точка зрения совпадает с точки зрения Владимира Зеленского. Он говорит тоже, что нет паники на Украине.
Никакой. Не, ну абсолютно. Ну вот, понимаете, давайте так. Дипломаты, что хотят эти? Там эти все, ну, супер-пупер иностранцы, еще их можно послать подальше. Что называется. Но, понимаете, еще какая ситуация. Ну, вот смотрите, там есть у нас некоторые журналисты, которые посчитали, сколько раз начиная с 2014 года нам говорили, что Россия нападет. Оказывается, 134 раза. Чего себе? Вот это рекорд. Ну, я так понимаю, скоро мы уже 150, 180. Понимаете, уже столько раз пугает, что я уже, честно говоря, думаю, уже некоторым все переходит. Ну, вы же видите, Байден добавился. Уже Байден сколько? Уже четвертый раз нападение. То есть уже
он переносит дату, да.
Да, то есть я уже так понимаю, что сейчас, ну, вы знаете, что сейчас очень много мемов, стебов по поводу всевозможных, ну, чтобы оно действительно уже перешло. Поймите, вот сами жители Украины, жители, они, ну, вполне нормально относятся к жителям России и считают, что войны не будет. А вот политики, да, вот тут, когда начинаешь слушать политика, тут уже лучше не слушать. Потому что тут уже Россия агрессор, нападет, и дальше начинается сплошная.
А вам не кажется, что вот нынешняя ситуация отличается от предыдущих 133 тем, что десятки тысяч людей с Донбасса поехали в Россию? Беженцы бегут. Не, такого это... же не, да. не было. Вот именно организованного, нет, единоразового. Было. Да. И вот сейчас мы озвучивали пару минут назад. Агента взяли украинского в ДНР. Он там уже слил все планы силовиков украинских. И так далее, и так далее. Коли еще но будет.
Не слишком ли много планы... всего одновременно происходит для очередной угрозы такой вербальной вторжения?
Ну, давайте так. Агентов это мы оставим разведки, пускай занимается. У нас тут агентов еще больше. Вчера у нас там депутаты подрались, девушки тоже друг друга обвинили. Нет, смотрите, какая ситуация. Украина однозначно нападать не будет. Это понятно уже всем, я думаю, понятно жителям ДНР и ЛНР, но непонятно руководителям ДНР и ЛНР. Да, они нанятают. Не, я их превосходно понимаю. Это единственный вариант, чтобы заработал абхазский вариант. Да, я понимаю, что ДНР и ЛНР очень хочет, чтобы Путин признал независимость ДНР и ЛНР. А тут надо действительно доказать, показать. И поэтому и мобилизация, эвакуация, это вот все в игру. Если Путин признает независимость ДНР и ЛНР, все успокоится. Но не признает, будет дальше.
А что, что будет дальше?
Абхазский вариант работает. Истерика, нагнетание, ну вот обстрелы и так дальше. К сожалению, будет. Потому что, ну, есть вот это желание, чтобы сработал абхазский вариант. И есть заказчик. И мы четко видим абхазский вариант. У другого варианта здесь нет абсолютно.
Но смотрите, мы сейчас в СМИ видим публикации, даже которые сопровождаются фото, а порой и видео, что снаряды летят и в Донецк, и в Луганск, и в предместье, а сегодня еще и на территорию Ростовской области залетели какие-то шальные снаряды, и подозревают как раз-таки украинские вооруженные силы в этом, во всем. Не опасаетесь ли вы, что это может стать предлогом для операции принуждения к миру? В общем-то, вот такие какие-то шальные выстрелы.
Признание ДНР и ЛНР действительно будет. Не, ну вы же понимаете, что это стреляли. ДНР и ЛНР. Ну вы же не хуже меня понимаете, кому это выгодно. Украинская сторона вряд ли стреляла. Ну,
а, то есть это ДНР и ЛНР стрельнули в сторону России, вы считаете?
Ну, конечно. А что? Неужели вы не поняли, в чем трюк? Ну, на сегодняшний момент стоит цель. Добиться, доказать, провоцировать. Ну, как абхазский вариант? Да, война, им почему. Ну,
а что даст им этот абхазский надел. Вариант? У них сейчас хуже положение, чем у Абхазии.
Финансирование от бюджета. Не, абхазский вариант это такой. Есть признание, боевые базы, деньги, бюджет. Это же идеальный вариант. В данном случае для руководства ДНР. Нет, это вот как бы там мы. Вот давайте так. Если мы не берем больших политиков, вот давайте отбросим. Вот давайте мы поговорим про жителей ДНР и ЛНР. Вот признают независимость ДНР и ЛНР. Решаются все вопросы, ну вот, с паспортами, с гражданством. Решаются чисто бытовые вопросы жителей ДНР и ЛНР. Решаются. Плюс для жителей ДНР и ЛНР, ну, более-менее понятно будущее. Ну, вы сами понимаете, в Абхазии их не стреляют. Правильно. И я так понимаю, что с точки зрения обычного жителя ДНР и ЛНР, их бы абхазский вариант устроил. И я так понимаю, Пушилин в данном случае пасечный, он как бы выполняет желание. Но ему же надо предлог. Вы же понимаете, что сложно. Потому что я же понимаю и то, что заявлял Путин, что Минское соглашение. То есть если он признает, то... И тут действительно в данном случае вот эти все показы, нагнетание, истерия.
Да, Александр Андреевич, мы услышали вашу позицию. Спасибо, у нас связь заквакала. Александр Ахрименко, президент Украинского аналитического центра, был на прямой связи из Киева. Не иначе какие-то агенты вмешались на линии.
Как раз когда самое интересное, когда пошло, кто кому же было выгодно совершать обстрелы.
Но у нас еще одна тема, возможно, она будет самая интересная через паузу.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Санкции, которые будут введены против России в случае антиукраинской агрессии, ударят по энергетическому и высокотехнологическому секторам. Это заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. При этом, по данным Bloomberg, ряд европейских стран призывают исключить антироссийские санкции такого характера из-за опасений за собственные экономики.
В общем и целом, очередной разлад в Европе, судя по всему. Опять сталкиваются политика и экономика, политические выгоды и выгоды с точки зрения своего собственного кошелька. С одной стороны, заявления дер Ляйен достаточно такие красочные, эмоциональные, что украинский кризис создан Россией, и ситуация сегодняшняя является самыми мрачными днями Европы после холодной войны. С другой стороны, действительно, какие-то страны обсуждают в Евросоюзе исключение ограничений против российской энергетики. Мы уже не раз обсуждали, например, сможет ли Германия найти себе быстро замену такому крупному игроку, газовому и энергетическому, как Россия. И ряд немецких экспертов говорят, что быстро точно не сможет.
К нашему эфиру присоединяется гендиректор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Денис Григорьевич, приветствуем вас.
Добрый вечер, Федор. Добрый вечер, Никита. Здравствуйте, все слушатели.
Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, какие европейские игроки в первую очередь, ну, я думаю, что не ошибусь, если предположу, что на первом месте будет стоять Германия. Ну, а вдруг? Вот скажите, какие игроки европейские в первую очередь заинтересованы в том, чтобы вот подобные санкции против энергетики раз и высоких технологий два против России введены не были?
Ой, давайте немножко с другой стороны зайдем.
Давайте.
Значит, во-первых, я сначала почитал новости наши, они мне мало что объяснили. Тогда я пошел и послушал просто от начала до конца речь Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. И, в общем, это стало, как бы, это сделало ситуацию более понятной. Смотрите, во-первых, все эти международные чиновники европейские говорят по-английски. При этом английский не родной язык для них, хоть они на нем говорят много лет. Они очень коряво на нем говорят. Я не хвастаюсь, я не самый главный знаток английского языка, но я много лет с ним работал и, в общем, понимаю, кто что говорит. Значит, когда Урсула фон дер Ляйен говорит «energy», да, это может означать вообще все, что угодно. Это может означать энергетику, это может означать поставки энергоносителей, это может означать еще что-нибудь. Вот, и мы не знаем, что она имела в виду. И, скорее всего, она именно так это сформулировала, чтобы было реально непонятно, что она имела в виду. Но страшно. Вот. Значит, во-вторых, нужно понимать, где, по какому поводу и перед кем она выступала. Это Мюнхенская конференция по безопасности, где собрались европейцы, американцы, куда приехала делегация с Украины во главе с президентом Зеленским и куда не поехал президент Путин. Да? То есть это такая тусовка между собойчик, где они друг друга подбадривают. Урсула фон дер Ляйен, помимо санкций, ведь говорила о том, как укрепилось единство всех стран Запада и Украины в противостоянии России, да? Что вот Россия хотела это единство подорвать, но ничего не получилось, мы договорились о единых санкциях. Она говорила о том, как они там поддерживают Украину и так далее. Значит, то есть на самом деле эта речь была обращена скорее к своим, чем к нам, да?
А давайте а еще под конец, у нас, к сожалению, очень мало времени остается. Скажите, пожалуйста, вот то, что обращено, уже будет непосредственно к нам. А санкции против «Северного потока-2» вы как оцениваете с точки зрения реалистичности?
Все санкции, о которых идет речь, я не оцениваю никак. Дело в том, что их такое количество, и они предлагаются в таких разнообразных сочетаниях в ответ на неизвестно какие действия России, в смысле на разные сценарии, что оценивать какую-то конкретную отдельно взятую санкцию совершенно бессмысленно сейчас. Мы не знаем, случится или не случится то, в результате чего они эти санкции в каких-то сочетаниях могут или не могут ввести. Ну, какой смысл об этом говорить? Нужно на самом деле говорить сейчас не о санкциях вообще, потому что это цель Запада – заставить нас говорить о санкциях, бояться их санкций. Да? Их задача – нас напугать. И чем больше мы будем обсуждать их угрозы, тем больше будет выполнена их задача.
Вот да, поэтому на этих словах предлагаю завершать говорить о санкциях. Денис Григорьевич, спасибо вам. Денис Ракшагин, директор компании экспертного консультирования «Неокон», был с нами на связи. Это программа «В первых рядах».
«В первых рядах».